Но все равно, поскольку мы с вами взяли эту тему, трудную очень, потому что она касается вещей вполне практических. Касается того, что каждый из нас почти все делают уже много лет, кто-то уже несколько десятков лет занимается этой проблемой воспитания, кто-то сейчас только еще приступил к этому, а некоторые еще есть такие среди нас, которые еще думают приступить к этой проблеме воспитания. И ведь не боятся. Вот посмотреть на них, так ужас берет. Говорят, ох, как бы нам тоже хотелось завести семью, родить детишек, воспитывать их. И сразу у меня при этом волнение такое начинается, с дрожью. Я думаю, бедные вы несчастные люди, еще не знаете, что это такое, и поэтому так наивно мечтаете. Родить детишек, воспитать их. И такие-то фантазии, что как все будет хорошо в семье, по отношению детей, здоровья их, благополучия духовного и прочее. Вот эта вот наша наивность, она и нас в молодые годы смутила, и мы, не приготовившись к этому великому занятию, к этому великому и ответственному труду, решились дерзко. Решились нередко по страстям своим, будучи уверены в своих силах, в своих способностях, создавать семьи, без веры, без Бога, без исправления своей жизни. В результате насеяли того, что потом дало очень горькие плоды. От этих плодов теперь бывает так тяжело, так неприятно, но уже ничего не вернешь назад. Семя брошено в землю, земля дала плод, а он горький. И вот нам с вами, как родителям, уже имеющих детей, взрослых, стоит сегодня хотя бы, потому что мы упустили то время благодатное, когда надо было это делать, хотя бы разобраться во всех этих проблемах, чтобы принести должное покаяние. Ведь в силах Господа исправить наши ошибки, если мы сами будем их осознавать, вот только без нас, за нас, Он не будет это делать. Вот если же осознание будет правильное, если покаяние будет искреннее, признание своей вины в тех бедах, которые мы сегодня с вами пожинаем, тогда в силах Господа облегчить нашу участь нынешнюю, по крайней мере, если уж мы не сможем исправить ситуацию, то есть жизнь наших детей, которым уже бывает и 20, и 30, и 40 лет, то хотя бы мы можем приобрести мир в сердце, в своем сердце, глядя на все происходящее, чтобы нам не отчаиваться, чтобы не входить в еще большие грехи. Потому что отчаяние лишает человека возможности принять Божью волю. Отчаяние лишает человека возможности принять Божью благодать, помогающую человеку. Отчаяние лишает человека Царства Небесного. Отчаяние сродняет, соединяет человека с сатаной. Такой человек уже ничего не может исправить и изменить. Он уже мертвец по своей душе окончательной при жизни. Отчаяние появляется у нас с точки зрения родительской жизни тогда, когда мы все уже испробовали, как мы говорим, все уже проверили, и ничего не помогает. И у детей жизни нет, и у нас теперь из-за этого жизни нет. И зачем это все вообще? И начинаем сокрушаться о том, что зачем мы их вообще родили, ну и так далее. Так вот, этим отчаянием ничего не исправишь. Если уж мы христиане, то мы не должны впадать в такое состояние. Если сатана нам его и предлагает с целью лишить нас окончательной поддержки Божьей, так мы не будем хотя бы на него соглашаться. А вот для тех людей, которые еще только в начале воспитательного процесса по отношению к своим детям, или кто еще собирается создать семью, вот такие слова, которые мы сейчас попробуем говорить, вполне еще можно будет применить. Значит, мы с вами говорили в тот раз, что воспитание вести обязательно нужно. А выдумки о том, что дети рождаются хорошими, чистыми, правильными, это все ложь. Обыкновенная бесовская ложь. С целью обманным путем отвлечь нас, родителей, от своих обязанностей, и дать возможность нашим детям расти, как сорняки у забора растут, чтобы их никто не трогал. Мы еще говорили о том, что процесс воспитания нужно начинать как можно раньше. Вот родился ребеночек, и сразу надо начинать процесс воспитания. Не оттягивать ни месяц, ни год, ни 30 лет. И мы еще говорили о том, в чем состоит сущность воспитания. То есть мы, как родители, воспитатели, должны искоренять в наших детях всякое зло, а насаждать, взращивать добро. И добро и зло не просто с точки зрения наших понятий человеческих или понятий мира, или понятий какой-нибудь там духовной системы, в кавычках духовной, а в действительности оккультной, а с точки зрения истины надо различить добро и зло. С точки зрения того, как учит этому церковь, как говорит Бог. Если вот мы так зло за зло будем принимать и искоренять в ребенке, а то, что является действительным добром, как говорит нам Бог, насаждать в ребенке, то есть надежда, что через какой-то период это даст положительные результаты. Ну вот, еще один важный момент здесь нам надо с вами сегодня разобрать. А сами-то воспитатели какие должны иметь качества? А то мы говорим, что и воспитывать надо, и что надо начинать поскорее, и что, собственно, надо воспитывать и как. Вот только частенько упускаем такой момент, а мы сами-то готовы к воспитанию? Мы сами-то в состоянии нести эту страшную ношу? Мы сами своим воспитанием не навредим ли своим детям? Вот об этом давайте попытаемся сегодня поговорить. Потому что так или иначе, воспитание все равно касается нас всех. То мы видим своих детей, то внуков, то соседских детей, то еще как-нибудь. И все равно участвуем в этом процессе. И вот попробовать дать себе оценку, честно совершенно, готов я как воспитатель к рождению своих детей, к воспитанию их. Или если я стал христианином и очнулся, что мои дети приносят столько бед, так страдают, и они, и я, то решил взяться за воспитание, то когда браться? Уже пора, как только я очнулся, как только я понял это все? Или все-таки надо себя приготовить к этому труду? Почему нам так важно это осознать? Потому что все мы с горячкой хватаемся исправлять уже то, что зашло порой в состояние неисправимости. И своей силой, своей властью родительской, которую мы думаем, что еще до сих пор имеем над детьми, пытаемся исправить в них изъяны, которые мы же с вами засеяли в них, и мы же в них воспитали. И самое страшное то, что в себе мы их не видим до сих пор. В себе мы их прощаем, позволяем себе их иметь. И этими своими изъянами пытаемся исправить недостатки наших детей. Однако нам с вами точно сказано, злом зло не исправляется. Если мы находимся в состоянии зла, то есть в нас есть страсти, они проявляются в виде конкретных грехов. Если мы себя искренне посмотрим, то так оно и будет все. Так как нам тогда таким браться за воспитание уже тоже больных, зараженных от нас же, наших детей? Или если какой-то врач страдает какой-то болезнью и не может сам себе ее вылечить, а предлагает больному человеку, давай я тебя полечу, нам идти разве к такому врачу, который сам себе такую болезнь никак не может вылечить? Как-то получается странно. Или довериться ему в надежде на то, что ну себя не смог, может меня вылечит? Наверное, никто не пойдет к такому врачу лечиться. Или если кто-то мне скажет, что я тебя научу плавать, а сам, оказывается, плавать не умеет, завезет меня на лодке на глубину, вытолкает меня с этой лодки, и будет так командовать сверху. Вот так руки делай, вот так ноги делай, голову поднимай, дыши, еще что-нибудь. Наверное, я утону все-таки. Если я не умею, и он не умеет, а он только теоретик, никак мне не научиться плавать. Редкое-редкое будет исключение, если человек не утонет. Так вот, воспитание все намного серьезнее. Намного все серьезнее. Также и в горы, когда человек собирается, он не берет с собой неопытного напарника, который никогда не был в горах, который не знает техники безопасности, лазания по скалам, не знает, как работать с этим оборудованием скалолазным. Ничего не умел никогда, никогда не изучал, не опытен. Как такого брать в напарнике, в связку, как такого брать? Это значит обоим разбиться. Вот давайте себе подумаем. Бог нас с вами, вот таких неуклюжих, неопытных, кособоких с точки зрения состояния нашей души, страстных, надо сказать, живущих во зле, радующихся собственному злу, не ведущих борьбы истинной против своих грехов, неужели нас Бог возьмет в свои соработники на дело воспитания наших детей? Ведь у нас один Отец Небесный, Бог, и как нас, так и наших детей Он хотел бы воспитать для Царства Небесного. И Он это делает всегда в отношении любого абсолютно человека, который когда-либо рождался или еще родится на земле. И вот если мы себе твердо усвоим, что дело нашего воспитания – это дело Божье в первую очередь, а нас Господь берет как соработников в этом деле, сотрудников, мы как инструменты в руке Божьей, которыми, этими инструментами Бог хочет воспитать наших детей. И вот давайте подумаем, угодно ли Богу нами такими пользоваться, как инструментами? Если любой врач-хирург, прежде чем делать операцию, посмотрит на тот инструмент, которым он будет ее делать. Если скальпель тупой, ржавый, а еще и кривой какой-нибудь, наверное, хирург отвергнет его. Скажет, нет, не надо мне таких инструментов. Немедленно принесите инструменты правильные, добрые инструменты. А каким-нибудь кривым ножом можно не операцию сделать, а зарезать человека или инфекцию внести, если он какой-нибудь ржавый или грязный. Но вот примерно так же Господь и нами гнушается, когда мы хватаемся воспитывать своих детей, а сами себя еще не исправили, не успели. Тогда содействия Божьей благодати нам никакого не будет. Мы самозванцы в данном деле воспитания, потому что Бог нами будет гнушаться. Он нас не возьмет как инструмент в свои руки и не будет делать нами эти операции над душами наших детей. В результате всякий кривой, ржавый, грязный инструмент выбрасывается. Не нужен он такой. Им только изуродовать все можно. Вот так и мы, оставшись одни без Бога, пытаемся исправлять наших детей, фактически не исправляем, а калечим их. Калечим и уродуем. Причина только одна, что мы с вами перед тем, как приступить к воспитанию собственных детей, не примирились со Христом. То есть мы не исправились. Мы в своих душах не нашли те самые изъяны, то самое зло, ту грязь, тот самый яд, которым мы же и травили раньше своих детей. Сейчас, пытаясь воспитывать еще более усердно, став христианами и поняв все те беды, которые мы натворили, думаем исправить, а фактически своим собственным ядом еще будем больше травить только своих детей. Вот здесь первая и самая страшная опасность. Мы можем читать книги о воспитании, можем разные теории воспитательные услышать, принять, поэкспериментировать на наших детях, только никакого не будет толку. Потому что первое, что мы должны сделать сами, как родители, примириться со Христом, чтобы не противно было Господу брать нас как инструменты в руки свои Божьи и этими инструментами воспитывать наших же детей. Поэтому нам с вами, как христианам, надо это в первую очередь решить. Мы разбирали эти все темы, мы их проходили. Что такое примирение со Христом? В теме тайны христианства есть такой был отдельный урок – примирение со Христом. Без примирения со Христом не может действовать в человеке божественная благодать. Без содействия божественной благодати никогда не исправится душа, ни от страстей, ни от грехов не освободится. Значит, оставаясь неисправными, бесполезно приступать к воспитанию, никакого добра в этом не будет. Мы умножим зло. И наоборот, если кто-то из христиан решится искренне сначала примириться с Христом, себе свои дефекты и изъяны найдет, поправит их, узнает, что такое добро с точки зрения Божьей истины, почувствует это добро в себе, укрепится в этом добре, потом вот этим добром можно будет влиять уже и на детей. Вот если бы мы с вами осознавали эти вещи важнейшие, мы бы до создания семьи, не только даже до зачатия детей, до создания своих семей, мы постарались бы исправить свои души. Исправить их так, чтобы в них не осталось вот этой самой гнили духовной, чтобы там не было яда, который потом при зачатии ребенка вольется в него, обязательно вольется. Значит, если бы мы были в вере рождены, в вере бы дожили до зрелого возраста, имеется в виду до самостоятельного возраста, когда уже создаются семьи, то мы бы и пришли уже к моменту создания семьи воцерковленными, очищенными от яда страстей. Нам бы уже было не страшно продолжать свой род, потому что не внесли бы мы в него столько изъянов в свое потомство, как сделали вот в прошлое время наши. Вот то самое главное наследство, которое родители дают ребенку. Состояние своей души. Отец и мать должны обязательно перед созданием семьи, еще перед зачатием ребенка, очень хорошо проверить себя, все поправить. Наша с вами современная медицина иногда нам дает такие советы, что вот поправьте сначала свое здоровье, вот эти вот таблетки попейте, тут подлечитесь, а потом уже ребеночка зачинайте. Но вот это с точки зрения тела. А если перевести на душу, то все так и есть. Только более серьезно, более опасно. Ведь мы же должны с вами, как христиане, помнить, что тело временное дается человеку, оно все равно обречено на страдания, все равно обречено на скорби и на болезни, и в конечном итоге на смерть. А вот душа вечна. Вот если мы в душу заложим эти все дефекты и изъяны, то она и будет, если сама не исправится при жизни, вечно страдать от этих самых горестей, которые мы в нее заложили. Если уж все случилось, давайте с вами так посмотрим теперь. Все уже произошло. Мы уже теперь родители, у нас уже дети. То что же случилось? Первое. Мы в них уже заложили все наши дефекты. Уже заложили. Им все досталось в момент зачатия. Как тело формируется по образу наших тел родителей, какие-то черты передаются ребенку. Точно так же и душа ребенка. Она воспринимает качество души отца и души матери. Второе, что мы уже с вами сделали, если уже наши дети взрослые, мы опытом своим, своей жизнью, своими примерами, то есть так, как мы жили с вами, так, как мы говорили, друг к другу относились, к обществу относились, к миру, к вере относились, к добру и злу как относились. На всех этих примерах мы сформировали души наших детей, то есть укрепили в них те самые изъяны, которые мы же в них и заложили. Вот вторая наша беда, второй наш вид зла, который мы нанесли нашим детям. И третье, которое очень трудно признается сейчас почему-то, не нравится почему-то сейчас людям слышать такие слова, оказывается, существует еще третий способ влияния нас, родителей, на наших детей. Духовная связь. По этой духовной связи невидимо передается, сообщается наше влияние, влияние нас как родителей, наших душ, на души ребенка. А доказывается это на практике очень легко. В тех семьях, где родители живут скверно, где совершают грубые грехи, смертные грехи, например, в ту ночь, когда папа и мама ушли вместе и нашли наркотики, и там всю ночь где-то пропадают, живы они останутся или нет, в эту ночь дети у них никогда не спят. Дети беснуются в эту ночь. Они только заснут и с криком просыпаются, и кричат так громко, что их не могут успокоить. Они при этом видят такие страшные сны, что какие-нибудь акулы или кто-нибудь еще со страшной пастью нападают на них, как они потом рассказывают. Эти дети заболевают в эти моменты. У них неожиданно повышается температура, и можно вызывать скорую, можно сбивать эту температуру, а завтра она снова опять будет вылезать, и реальных причин врач не найдет. При госпитализации такого ребенка через некоторое время отпустят домой, так и не поняв, в чем было дело. Или какая-то болезнь, которая таилась, и могла еще долго не вылезти, какая-нибудь инфекция, в этот именно момент вылезет и начнет активно действовать. Вот так духовная связь вот это работает. Страшная совершенно связь. И когда родители живут во грехах, в страстях своих, тогда дети вот этот самый яд невольно воспринимают в свои души. Вот какая на нас с вами лежит ответственность великая. В трех направлениях мы наносим удары одновременно по нашим детям, сразу в момент зачатия, примерами собственной жизни и вот по этой духовной связи. Там зрительно дети видят, а тут даже если они не видят нас, то это влияет на них. Вот то, что в ребенка закладывается, на всю жизнь в нем остается, проверяется еще и таким образом. Это тоже подтверждалось не раз среди людей знакомых Когда женщины, выйдя замуж, обнаружили, что мужья их выпивохи и не хотели с ними больше жить, и только родив ребенка, они решили избавиться от такого мужа, убежать от него, а чаще у нас бывает прогнать его. Сейчас жены выгоняют мужей, раньше было не так. И вот, избавившись от такого мужа, она лишила мать своего ребенка вот такого отца непутевого, надеясь на то, что он никогда не увидит этого зла, которое будет отец творить в жизни. Но даже если примеров этого зла ребенок не видел, он все равно унаследовал все те отцовские качества, которые были в отце на момент зачатия. И ребенок дальше возрастает, и постепенно мать с горечью видит в нем все те качества, которые были в отце. Они очень четко начинают проявляться. У такого ребенка появляется точно такой же характер уже с детских лет, точно такие же наклонности уже с детских лет. И когда он становится постарше, он, если отец курил, очень быстро курить начинает, а если отец пил, то вскоре он начинает и пить. А сегодняшние времена, так вообще ужасные, потому что если кто-то из родителей пил или курил, то сегодня вполне доступно для любого молодого человека найти наркотики, сначала какие-нибудь полегче, а потом и поопаснее, пострашнее. И вот так, братья и сестры, получается, что мы во всех направлениях, во всех отношениях наносим удар по своим детям. Потом, когда видим горькие последствия, приходим в ужас, сокрушаемся, печалимся, оправдываемся всячески, говорим, что я тут не виноват, я этому их не учил, семья у нас была примерная, положительная. Ну подумаешь, я там иногда оступался, но я же, в общем, не постоянно это делал, я же исправил свои ошибки. И всякие прочие оправдания приводят люди к тому, чтобы с себя снять вину. Никак нам вину с себя не снять все равно. Как мы говорили с вами на первом занятии, все равно Господь будет спрашивать с нас. А доказательств очень много тому, что от нас исходит вот это все. Нередко можно слышать, что окружающие люди говорят про нас. Надо же, хорошая семья, прилично воспитанные люди, имеющие образование. Никогда мы не слышали, чтобы они там дрались, выламывали двери, разбегались бы, разбегались вновь. И потом говорят, а как у них сынок такое натворил? Или как у них дочка вот так вот живет? Это что ж такое? Удивляются люди, глядя на нас, примерных положительных таких, нравственных, в кавычках. Значит, под нашей внешней вот этой личиной благочестия часто находится та самая гниль страстей, которую мы сами в себе храним, любим, развиваем и не хотим от нее избавляться. В результате в детях она вылезает совершенно искаженно, уродливо, удвоенно или утроенно. И это колет всем глаза. И нам, и не только нам, но даже нашим соседям. И потом все с удивлением разводят руки, говорят, это надо, вот. Как же так могло случиться? Нелепое совершенно такое рассуждение. Это законно случилось, это объективно случилось. Вот в одном из занятий в теме трудностей при подготовке к исповеди были сказаны такие слова, что дети страдают за грехи своих родителей. Это вызвало возмущение у некоторых христиан. Христиан, я думаю, надо сказать в кавычках. Если мы отрицаем вот эту связь, если мы не признаем вот этого родительского влияния на детей, если мы не верим в то, что нам, детям, мы тоже себя ведь детьми должны осознавать в отношении своих собственных родителей, если нам, детям, передались их качества, то почему бы не перешла на нас часть проблем, которые наши родители не хотели нести или не могли донести? И вот когда некоторые услышали это по радио, когда транслировали, возмутились, сказали, что мы почитали много книг умных и нигде такое не находили. Что якобы это ложь или даже какая-то ересь новая, от которой надо немедленно отречься. Давайте еще раз ее определим чуть более точно. Хотя в предыдущих занятиях мы об этом говорили, что это означает, как это надо понимать. Когда люди слышат такие слова, что дети страдают за грехи родителей, то в этом случае люди думают, что страдание в виде наказания на суде Божьем. Тогда действительно будет несправедливо. Человек не грешил, грешили его родители. За что же тогда Бог будет наказывать вот этого ребенка на суде своем, если сам-то этот ребенок не грешил, грешили же родители? Вот тут так и подтверждается, так мы и говорим, это и есть истина. Каждый человек отвечает лично за свои поступки, лично за свои грехи. Нагрешил сам, и отвечать будешь сам. Если грешили твои родители, то ты на суде Божьем за грехи родительские отвечать не будешь. Не будешь. Подтверждаем это все. Когда мы говорили такие слова, что дети страдают за грехи родителей, имели в виду жизнь ребенка. Имели в виду, что при жизни на земле каждый из нас, будучи сыном или внуком своих предшественников, он несет на себе тяжесть того креста, который ему определили частично своей жизнью его предшественники. Если в предыдущих родах кто-то очень сильно грешил, то до третьего, четвертого колена, как говорит Слово Божье, дети будут наказаны за грехи родителей, наказаны страданиями при земной жизни. Эти страдания в виде болезней, в виде разнообразных трудностей, разрушений семей, несчастий всяких, происшествий, которые на земле случаются. Это совершенно точное явление, если мы в себе посмотрим, то в себе, в своей жизни это легко обнаружим. Совершенно точно известно, что те люди, которые разрушали храмы, уничтожали веру, сжигали иконы, у этих людей родились больные дети, уроды, калеки. Если они были здоровы телом, то они не могли дожить до 30, порой 40 лет. Если и дети сами выжили, то их внуки несут страшное совершенно возмездие за прародительские грехи. Это все исследовано многократно, подтверждено в церкви, в книгах описано. И возмутиться нам против этого, ну просто показать свое неверие. Правда Божья такова, что 3-4 поколения будут страдать за грехи предков. У святых отцов еще есть такое выражение, страшное вполне, мы тоже уже его приводили, давайте здесь приведем нам на пользу, чтобы нам тоже понять в теме воспитания, как нам готовиться к воспитанию, как нам себя приготовить к тому, чтобы правильно воспитывать детей, не калечить, не уродовать их, а именно исправлять. Вот сказано так, что если в 3 поколениях род не исправится, то в 4 поколении Бог изведет его с лица земли, прекратит вообще существование, жизнь этого рода на земле. Именно по этой причине сейчас так много самоубийц, сейчас так много наркоманов, которые на волоске висят, сейчас так много людей отчаявшихся, запившихся, потерявших всякую надежду на исправление своей жизни, пребывающих в мрачном, тупом унынии, не желающих ничего исправлять и ничего делать, людей, которых устраивает жизнь по помойкам. Им предложат нормальную жизнь, они никогда не пойдут уже в нее. Это люди, теряющие, скажем, днем облик человеческий в себе уже, более и более подражающие животным. Сочувствие, сострадание возникает, глядя на них, но самое страшное, что они не хотят ничего менять, их все устраивает. Это то самое 4 поколение, на котором заканчивается род. Продолжения рода у этих людей уже не будет. Потому что в предыдущих поколениях кто-то в их роду тяжко грешил и не хотел исправлять свою жизнь. Если мы посмотрим, почему такая тяжелая жизнь сейчас в стране, в обществе нашем, почему так трудно, под внешними такими словами бравыми, что вот мы уже поднимаемся, вот мы уже крепнем, а в народе что кругом творится, глянем, какое такое низложение нравов уже до конца, какое опустошение жизни у людей, какая полная бессмысленность, какое стремление к злу, какое легкое пролитие крови, безжалостное, совершенно простое, как будто бы это вода. Почему так? Потому что 4 поколение сегодня родилось и рождается, продолжает в нашем обществе тех, кто когда-то совершил революцию, разрушил храмы, гнал людей верующих, сжигал иконы, священное писание, все что угодно. Срывал с себя кресты в желании сохранить свою жизнь. Если посчитать то поколение первым, то есть совершившим грех, то сейчас 4 поколение в виде детей, которые уже не могут совершенно жить. От них не может быть продолжения рода. По этой причине, братья и сестры, вот понимая всю нашу ответственность, серьезнейшую ответственность, давайте мы будем смотреть внимательно в себя, на свое состояние души, и сначала готовиться к воспитанию, потом только его начинать. Еще раз повторю, огромное счастье, что мы, если бы кто-то из нас еще не успел родить детей. И несчастье, когда они уже есть, а мы хватаемся за воспитание, не исправив себя. Мы калечим и уродуем их. Уродством своей души, как бы на мягком воске, накладываем эти печати своих страстей на детей. Усиливаем то, что уже в них внесли. Вот несколько примеров мы приводили в статье. Статья была несколько лет назад «Строптивые дети или исправит ли могила Горбатова?». Я извиняюсь, что название такое мрачное немножко, но это же поговорка, потому-то ее и включили в название. Кто-то, может быть, читал тогда в газете «Благовещение» вот эти статьи, кто-то, может быть, уже не читал, это было 3 или 4 года назад. Но вот мы там приводили такие примеры. Если, например, родители дома ссорятся друг с другом, и часто у них такие шумные, громкие ссоры со всякими разными словами, оскорблениями, с претензиями. А причем, когда мы ссоримся, мы же меру не знаем. Мы не только обсуждаем ту проблему, на которой мы споткнулись, ведь, да? Мы же вспоминаем всю прошлую жизнь сразу. Все обиды, которые друг другу мы нанесли, здесь все сразу вылезает. Мы все вспоминаем, как бы включаем эту тяжелую артиллерию, началась настоящая война, закидываем друг друга самыми обидными оскорблениями, и доходит до... Нет, до воспоминания родителей даже. До рукоприкладства не всегда доходит, бывает и до этого, конечно. Но вот в тех семьях, где не дерутся, а стараются языками только драться, как шашками, как бы машут саблями, только искры летят. И родители вспоминают, не жалеют, что «и они у тебя такие, поэтому ты такая», или наоборот. Ну то есть вот оскорбления полные наносятся. И вот дети же, присутствуя где-то рядом, приходят в ужас, наверное, поначалу, как маленькие еще, не понимая, что происходит, им страшно при такой ссоре, до чего это может дойти. А потом они постепенно впитывают вот этот режим жизни, постепенно впитывают вот этот нрав, эти слова, эти манеры, которые тут употребляются, и начинают применять это все в ближайшее время. Ведь сами страсти-то в них засеяны от отца и матери. Примеры показаны, причем примеры неоднократные, а десятки и порой сотни раз. Одни и те же истории повторяются в семье, пока ребенок растет и живет в доме. И вот это такой отпечаток мощный накладывает на душу ребенка, что потом два ребенка, если есть в семье двое, между собой будут иметь точно такие же отношения. Они будут оскорблять друг друга теми же самыми словами, а то еще покруче. Точно так же будут размахивать руками, вспоминать старые обиды точно так же и, в общем, подражать папе и маме. Значит, полезно ли после этого нам, как родителям, прибегать к детям ссорящимся и разнимать их? В общем, можно попытаться разнимать, но как мы опять это делаем? Если мы привыкли страсть гнева свою тренировать постоянно, не сдерживать ее, то мы придем на эту разборку и как будем с ними разговаривать? С криком, с ненавистью, с угрозами. Мы применим силу, которая пока у нас еще есть, мы и можем пользоваться, они еще маленькие, слабые, растащим их в разные стороны. Каждого можем ударить шлепком по какому-нибудь месту, покуда попадет, по голове так по голове. Потом скажем все, что это уже вот сколько раз было, я вас предупреждал, там и вот такие вы и сякие. Через несколько минут, когда мы уйдем, все то же самое повторится. Там, в этой же комнате, где они, дети, и находятся. Потому что нельзя из состояния войны, в котором я нахожусь, установить мир между людьми, которые ссорятся. У нас, как с вами сказано, блаженные миротворцы, вот они нарекутся кем? Назовутся. Посмотрите, какое высокое название у миротворца. Сын Бога. Почему так? Потому что действительно Сын Божий, Господь Иисус Христос, пришел в мир, чтобы примирить человеческий род с Отцом Небесным. Ведь так? Вот Он, главный миротворец. И если мы с вами научимся этому, примирять ссорящихся, мы будем подражать самому Господу Иисусу Христу, примирять ссорящихся. Но для этого мы должны иметь в себе Его образ, должны быть теми самыми миротворцами. А когда мы станем миротворцами? Если евангельские заповеди вспомнить, ну какая по порядку эта заповедь евангельская? Блаженны миротворцы. Потому что они нарекутся сынами Бога. Нелегко пересчитать, правда ведь, да? В общем, давайте скажем к своему стыду, что это долгий, трудный путь, который начинается со смирения, блаженны нищие духом. Потом нам надо вспомнить, что оплакивать надо свои грехи, блаженны плачущие, только тогда мы можем утешиться. Если мы будем оплакивать свои грехи очень искренне, и долго, и терпеливо, и год, если надо, и два, и три, тогда что с нашим сердцем будет? Оно, наконец, обретет кротость. Не может плачущий о грехах человек быть гневным, быть ненавистным, быть жестоким, не может. Противоположность этим качествам – кротость. Какой человек кротость обретет? Если он будет кротким, тихим и кротким, его сердце что начнет делать? Жаждать Господа, алкать и жаждать правды. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Вот если бы такое началось в наших сердцах, мы бы непрестанно приучились молиться и непрестанно бы приходили ко святым Христовым тайнам. И тело и кровь Христа так бы укрепляло наши души, что мы бы действительно рано или поздно бы могли стать миротворцами. А сейчас, когда у нас внутри бушует зло, разнообразная ненависть, другие виды грехов и страстей, как мы можем примирить других людей, когда мы сами с Господом-то не примирились? Некоторые говорят, мы не совершаем грубых поступков, мы не бьем никого, мы не пьянствуем, не грабим, не воруем, даже и не блудим. Не блудим где? На стороне не блудим, а в семьях своих блудим. Позорно и все равно блудим. Потому что законы целомудрия христианского предписывают нам совершенно другое поведение в семье. В этой теме имеется в виду. И люди, даже которые в возрасте, не думают о том, что если не собираются рожать детей больше, что надо бы прекратить эти телесные отношения. Потому что это будет блуд. Если в семье христиане живут, и мать, и отец, и муж, и жена христиане, и детишек рожать больше не собираются, по церковной традиции надо постепенно так погасить себе блудную страсть, чтобы прийти к целомудрию. Вот чему учит церковь. Мы с вами как подумаем об этом, ужас берет. Мы говорим, ну вот, так это как? Так зачем тогда семья? Как мы тогда будем жить? Это вообще невозможно. И продолжаем делать то, чего Бог не благословляет. А если вспомнить молодые годы в своей жизни, то лучше об этом не говорить вслух. Хорошо, если у нас хватило мужества это все исповедовать. По этой самой причине мы с вами, являясь блудниками, не могли не всеять в наших детей эту самую страсть. С детских лет, пребывая развращенными изнутри уже этой самой страстью, которая досталась от нас, наши дети невольно склоняются в блуд, как рабы. Рабы этой самой страсти. И ничего они сделать против нее не могут. Если кого-то из детей мы смогли удержать от блуда, хотя в современном мире, говорят, таких почти не осталось детей. Под детьми, я понимаю, возраст начиная от 15 до 18, до 20 лет. Почти нет таких людей. Почти все уже впали в блуд, почти все блудят. Если раньше, чтобы блудить, надо было завести подружку или друга, и это было трудностью некоторой. Кому-то надо было понравиться, кого-то надо было привлечь, где-то надо было в компанию собраться. То сейчас, чтобы блудить, ничего этого делать не надо. Сейчас надо иметь немного денег, поехать заплатить, и будет тебе дана блудница. И поэтому все парни молодые, чтобы не было стыдно перед окружающими их ребятами, стараются сделать это все, чтобы не быть белой вороной. Кто засеял эту страсть в детей? Мы засеяли. Вот своей якобы праведной жизнью. Сами в срамоте жили, и теперь дети наши в срамоте еще худшие живут. Отвечать за это придется нам. И вот мы, берясь за воспитание в своих детях целомудрие, должны прежде исправить себе свою похоть. Если мы видим, что наших детей несет какая-то страсть, и мы горечь последствия этой страсти видим и сами переживаем, эту страсть себе исправим немедленно. Все ее проявления возненавидим. Возненавидим. И так честно и искренне начнем с ними бороться, чтобы ничего, нигде не вылезало из нас в этой самой страсти. И не только в этой, но и в других страстях. Что толку говорить детям? Перестаньте воровать. Если дети берут без спроса дома деньги, лазят по шкафам, выискивают какие-то там бумаги интересные, письма какие-то старые находят, сдачу не возвращают, копилки свои заводят без разрешения родителей, а нам бы и разрешать это не надо было делать, потому что этим мы воспитываем в детях сребролюбие. Они еще без нашего разрешения прикапливают, не докладывают нам, где они там сбегали, на мойке подработали или на заправке там какие-то денежки им дали или еще где-то, то там стекла машин начинают бегать мыть на перекрестках, рискуя своей жизнью, чтобы заработать денег, чтобы у родителей не просить, не клянчить, а быть якобы свободными, покупать то, что они хотят. А чего они хотят в этом возрасте? Сигареты им надо купить, пиво им надо купить, чтобы подражать взрослым. Под видом того, что они учатся трудолюбию, в самом деле они учатся своей греховной самостоятельности. И вот если мы с вами думаем, почему наши дети вот так себя ведут, и воруют, и прячут деньги, и не рассказывают правду о каком-то своем приобретенном имуществе, то посмотрим на себя, на свою жизнь. Кто засеял в них вот эти самые страсти? Если мы с вами будем оправдываться тем, что мы же не воровали никогда, мы же никакой не магазин, никогда не банк никакой не ограбили, соседи никогда не грабили, ну вот стыдно совершенно вспоминать это все, но мы же брали на работе почти все то, что мы не заработали. Мы оправдывали это тем, что зарплата у нас была низкая, что советский режим не давал нам заработать столько, сколько мы хотим, и брали на работе все то, что плохо лежит. Все то, что можно было унести, все старались нести, даже если было не надо, было не обязательно это все. Вот до сих пор в некоторых семьях можно найти в кладовках такие предметы, которые были взяты еще несколько десятков лет назад где-нибудь на предприятии, и они лежат и лежат без дела. Они никогда и не пригодятся. И они вот так и лежат позором. Недавно пришлось вот с такой проблемой разбираться. Человек говорит, уже сколько лет прошло, даже стыдно. Работал на стройке, ведро гвоздей украл. Куда их сейчас девать, говорит, куда? Я говорю, так они у вас заржавели уже, наверное, все, выкинуть на помойку, да и все. Да нет, говорит, они смазки все навехонькие. Вот видите, стыд этот человека замучил по прошествии 20 лет. Только потому, что этот человек стал христианином. Его жечь стали эти гвозди, во сне стали ему сниться. А ведро так и стоит в гараже. Вот если бы так, по милости Божьей, удалось нам разглядеть себе свои изъяны, тогда бы мы не стали сами удивляться, по какой такой причине наши дети воры. Не те воры, которые очень сильно грешат воровством таким отъявленным, а те воры несуны, наподобие которых мы с вами были. Только они теперь несут, будучи еще маленькими детишками, и собственно же дома. А потом, чуть-чуть попозже, они понесут вещи подороже. Тогда, когда страсть уже будет такой сильной, что против этой страсти они ничего не смогут сделать. Рабы будут. И чтобы очередную дозу купить, хоть что унесут и продадут, лишь бы оно было продаваемо. Так квартиры пустеют у некоторых людей. Так говорят, а мне закрывать уже нечем, незачем квартиру. Все, что можно было унести, он унес. Вот так. Такая страшная правда. Страсти, которые живут в нас, передаются детям. Мы, собираясь их воспитывать, на своих детей, должны исправить свои страсти. Не нравится родителям, что дети включают громко музыку. Шумно у них телевизор кричит всю ночь. Мешают спать. А когда они просидели до полночи или всю ночь перед телевизором, то утром их невозможно разбудить на занятия. В школу, на работу их невозможно отправить. Опаздывают, прогуливают. В чем проблема, в чем дело? Кто подарил им эту страсть? Как они заразились ею? Ну мы, точно мы, родители. Раньше мы когда-то еще в своей молодости, когда еще не было таких ночных передач, количество каналов такого огромного, как сейчас, таких срамных фильмов, которые так завлекают через страсть души, что он, душа как бы там, в телевизоре, тонет в этом яде. А мы с вами ждали какую-то очередную серию какого-нибудь фильма. Ждали страстно. Ух, когда же? Только и смотрели время. Вот любимый фильм, вот сейчас. А если нам кто-нибудь помешал смотреть фильм «Наши же дети», мы как к нему относились? Ну-ка не кричите, только мы это не тихо говорили, а орали. Ну-ка не орите, перестаньте, вы мне кино мешаете смотреть. Ребенку надо уроки помочь делать, а мы говорим, не лезть надо было вовремя делать, где-то был днем, сейчас идет кино, нам некогда. Вот кино кончится, потом посмотрим. Кино кончилось, а уже сил ни у ребенка нет, ни у родителя нет, и уроки бросили. Из первого класса буквально, когда наши дети еще только-только начинают приучаться к самостоятельности и ответственности, мы уже подаем этот дурной пример, что да что там уроки, кино сейчас главное. И вот так мы с вами отдавали предпочтение фильмам, телевидению, развлечениям, компаниям, веселости, смеху, застольям. А когда мы собирали праздники, давайте поспоминаем, это разве не признаки глубочайшего уныния, страшного, тяжкого, мрачного уныния? Сколько праздников в году было примерно? А вот те красные даты в календаре, помним ведь, да? Как мы ждали каждого праздника? Вот в этом месяце у нас опять возможность сесть отдохнуть, собраться с друзьями, накрыть стол, попить, поесть, поплясать, попеть песни. И мы это все делали с удовольствием. Что это за страсть такая? Уныние, да, братья и сестры, уныние. Чего ж наши дети сегодня в отчаянии живут? А потому и живут в отчаянии, что мы им эту страсть уныния передали, примерами в них воспитали, а теперь эта страсть уныния доводит их до крайних степеней. Это уже отчаяние. Они не видят смысла в жизни, они не хотят жить. А мы с вами хотели жить весело, хотя бы в праздники. А вот скажите, кто ребенком был, а родители собирали праздник, накрывали стол, мы как в это время, как дети, реагировали? Родители собирают праздник, застолье, гости приходят, музыка, весело, они там сидят за столом, смеются, выпивают. Мы как к этому относились? Кто-нибудь помнит? Нам тоже было весело, мы тоже радовались. Родители же за наш авторитет же, пример. Я не имею в виду родителей, которые опустились нравственно и просто пьют. А родители вот по советским меркам вполне нравственные, скажем, были люди. Вот тут и веселье, и песни, и разговоры такие, такая-то компания, все такие ласковые, приветливые, все подарки дарят. Сама атмосфера праздника, в кавычках, она увлекала душу. И ребенок видел в этом торжество, радость, праздник. И, будучи ребенком, уже ждал, когда там очередной праздник. Когда там опять можно что-то получить, вкусно поесть, повеселиться, посмотреть, какая-то дружная, веселая компания. Но потом мы, когда подросли, то же самое еще делали в студенческие годы и впоследствии с друзьями. Для нас это действительно был отдых для души. Мы говорили, вот соберемся с друзьями, вспомним молодость, попоем те самые песни, попляшем, похохочем. Ну, по-разному, правда, в конце это уже бывало. Но тем не менее, само ожидание праздника же нас соблазняло. Вот это самое уныние, которым жили наши родители, которое восприняли мы точно так же передали нашим детям. Только если раньше уныние было вот в такой какой-то форме, если ступеньки показывать, то вот скажем здесь, на верхней ступеньке, у нас уже это уныние было на ступенечку ниже, а у детей будет уныние, как страсть, еще на ступеньку ниже. А тут уже где-то само мрачное болото уже совсем рядом, которое заканчивается тем, что уже не хотят люди жить. Они не видят смысла жизни, они ничего не ищут на этой земле. Им пьянка только залить уже надо, просто-напросто, чтобы забыться, чтобы не видеть эту жизнь, этот мир, чтобы не завидовать окружающим, у кого есть какие-то там богатые квартиры, дачи или машины, или положение в обществе. Вот как горько это стало. Если мы с вами, как родители, видим в детях эту страсть уныния, которая раздавила уже их, так нам надо первым делом-то в себе эту страсть уныния найти, как она раньше проявлялась, признать за грех, сокрушиться, раскаяться и все нынешние проявления уныния возненавидеть. Чего жалуется отец, что сын у него смотрит телевизор круглые сутки? Вот пост идет. Идет пост, сын телевизор не выключает, все жалуются, что ни помолиться, ни почитать нельзя. Я говорю, так что вы не можете попросить его? Бесполезно, говорит. Он все равно не сможет это сделать, он не выключит никогда. На всякий случай, думаю, надо проверить, а сам-то отец, являясь христианином, уже не смотрит телевизор. Он говорит так, это смущает, что нет, вот на этой неделе футбол смотрел и биатлон. Слов нет, язык прилип. Я думаю, вот это вы мне говорите, мы с вами весь дневник прошли, мы с вами к посту готовились. Он опять смущается, покраснел весь, говорит, да я понимаю, что Ну, что там смотреть-то? Кто сколько там мишеней выбил, что ли? Или смотреть, кто сколько мячик раз загнал в ворота. Вроде ничего интересного нет, а вот по привычке. Но вот если отец по привычке страсть и уныние подпитывает, тогда когда у сына-то она пройдет? Да просто никогда не должна пройти, потому что сын-то и в церковь-то вообще не идет. Отец-то в храм пришел, потому что к своим годам столько уже в жизни насмотрелся, столько ему наговорили всякого разного, наобещали, что он уже по необходимости пришел здесь найти последнюю возможность что-либо в себе вообще исправить. И тем не менее, все узнав, все услышав, послабляет себе, послабляется и в этих самых делах. Ну, раз он так послабляет, значит, в сыне никогда не исправит. А перед этим мы говорили, как сынка отучить от страстей. Зачем говорили? Бесполезно говорили. Такая же точная история с курением. Одна мама рассказывала, что ее сынок наркоман, что она уже все глаза выплакала, что она уже ничего не может сделать, все меры применяла, какие можно. Уже его находили в подвалах, еле живого, уже его выводили из состояния смерти, как это говорят, отъезжал, что ли, такое выражение, или отходил, не помню как это. И когда она выплакалась вся, жалуясь на своего сынка, сколько горя он ей приносит, она начала кашлять. Я думаю, что за подозрительный кашель такой? А раньше на беседах уже не раз встречал. Когда человек начинает что-нибудь рассказывать, и кашель его начинает брать, такой человек курильщик. Я на нее смотрю, думаю, ну не может быть, чтобы она курила. Не может быть, не похоже на нее. Христианка уже давно, ну, работу такую имеет, связанную с верой работу связанную. Даже скажу точнее, работает при церкви. Думаю, что этот кашель так давит? Ну, на всякий случай, опустив глаза, спросил, говорю, а вы случайно не курите? Она говорит, как вы догадались? Догадался вот так случайно, раз кашель начал вас душить, это уже не раз бывало. Курильщиков кашель душит всегда, когда они начинают говорить о вещах духовных. Да, говорит, курю. Так я говорю тогда, зачем вы пришли со своим вопросом? Ответ у вас. Она говорит, так я уже многое победила в себе. Вы знаете, какая я раньше была? Я раньше пила, говорит. Меня находили на улице. Еле живую откачивали. Знаете, какая была? И там еще рассказывают о себе страшные совершенно истории. А сейчас, говорит, я все это уже перестала делать, я только курю. А не знаете, говорю, почему вы только курите и никогда бросить не сможете? Не знаете? Не знаю. А потому что бесам все равно, в каком виде они держат душу. В пьянке, в блуде, в ненависти или в курении. У нас есть с вами такая поговорка. Курить, бесам кадить. Ну и кади себе дальше бесам, прославляй бесов, торжествуй смерть свою и смерть своего сына, вечную смерть. Ладан это для бесов, курение. И курит, и христианка при этом, и на исповедь ходит, и причащалась иногда, и работает в церкви. Вот видите, что творится? И плачет, чего это сынок у ней наркоман. И вот в отношении того человека очень интересно все складывалось. Долгое время тот человек не мог поверить в то, что надо в себе исправить сначала. Все исправить. Нельзя ходить курильщиком, хотя бы одним этим грехом страдая. Нельзя пытаться браться за исправление своего сына. Нельзя надеяться, что что-то можно исправить. Никакой силой не исправишь, ничего. Потому что все, что в сыне, это только естественное продолжение матери. Если она в себе ничего не исправляет, что же Бог за нее-то будет в ее сыне исправлять. Ведь попущено Богом страдание такому ребенку, такая зависимость, за грехи матери, для исправления матери. А мать в данном случае хочет исправить его, а в себе не видит никаких таких страшных бед. Вот наивное заблуждение. Горькая, совершенно страшная правда. И вот, к слову сказать, у этой матери последующие годы, все ее попытки, все были бесполезны. Абсолютно все были бесполезны. До тех пор, пока она в конце концов не проверила себя полностью по всем страстям, пока она не сокрушилась с глубоким искренним отречением от всех видов грехов, и только после этого у ней внутри появился мир. Появилась уверенность, что несмотря на все ужасные совершенно происшествия с ее сынком, Господь его, во-первых, может сохранить, он так и не может умереть нигде, Как бы, что бы с ним ни случалось, где бы его ни избивали до полусмерти, он оттуда как-то вырывается, прибегает все-таки живой. Его кладут в больницу умирающего, через день, два, три сбегает из больницы уже совершенно живой. Так вот, живой он до сих пор, живой, и до сих пор рвется к своим грехам. Если не к наркотикам сразу, так хотя бы к пьянке. Но теперь у ней совершенно другое состояние души. Хотя исправить его еще и не удалось, но тем не менее, она искренне теперь верит, что Господь по любви своей и с ним может совершить перемену. И перешла к искренним таким решительным действиям с верой, с полным упованием на Бога. И даже если опять что-то срывается, она опять не впадает в отчаяние. Вот так действует вера в человеке. Исправление никто не знает, будет или нет. Может быть, Господь ему даст шанс за 5 минут до смерти только раскаяться. Может быть так. А может быть, он еще и на ее глазах станет добропорядочным сыном. Вот нам с вами, братья и сестры, надо очень внимательно рассмотреть себя. Множество примеров в жизни, ужасных, горьких примеров, когда родители берутся делать что-то с детьми, не найдя в себе корни этих самых бед, не исправив в себе те самые изъяны, которые противны Богу, за которые божественная благодать никогда не будет содействовать душе такого родителя, не будет помогать в воспитании детей. Потому что таким инструментом противно пользоваться. Бога в соучастники своих грехов не взять нам все равно. Бог поругаем не бывает. И все наши с вами молитвы, Господи, помоги, акафисты разнообразные, которые мы читаем, чтение псалтири, стояние на коленях, все будет бесполезно до тех пор, пока мы в себе не исправим эти изъяны. Мы же с вами как плотина, которая перегородила дорогу божественной благодати к нашим детям. Перегородила. Мы должны эту плотину разрушить. И тогда своим собственным примером, словами утешения, словами любви, обличения, но со смирением, если и гнева даже, то праведного гнева, только тогда можем дерзнуть начать исправлять своих детей. Поэтому, говоря о воспитании, вот этот главный момент мы не должны с вами забывать. Значит, первое и самое важное, что нам нужно для собственного спасения, это примирение со Христом здесь, в Церкви Христовой. И для спасения своих детей опять то же самое примирение со Христом, чтобы нам содействовал в наших делах Бог. Чтобы вот это самое сотворчество наше Богу было бы успешным, а не бесполезным. Вопросы какие-то есть? Слава Богу!